«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Временное правительство установило контроль над ситуацией в Бишкеке. Что произошло в Киргизии? Мятеж, революция, переворот. Президенты России и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как дальше будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы? В Праге прошел саммит лидеров центральноевропейских государств. Что изменится в отношениях с США с бывшими советскими сателлитами? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня неизложенная позиция собственной страны. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что находится на юге страны, не слагает себя полномочия главы государства. Бакиев обвинил в трагических событиях в Киргизии внешние силы. На улицах Бишкека, как сообщают очевидцы, продолжаются грабежи и мародерство. Новый глава Министерства внутренних дел Республики Балот Шерниязов разрешил использовать оружие против мародеров. Лидер оппозиции, сформировавший временное правительство, объявили о роспуске парламента и переходе всех государственных функций к новой власти. Подробнее о ситуации в Бишкеке и его окрестностях я беседовал с первым заместителем председателя временного правительства Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Кто сейчас контролирует ситуацию в столице Киргизстана?
Ситуацию в Киргизстане контролирует временное правительство Киргизстана.
Вы уверенно об этом говорите? Уже нет никаких мародеров на улицах? Все спокойно?
Ну, к этому часу, вот я сейчас как раз еду по городу, слава богу, уже все спокойно. Ну, конечно, мы ожидаем и дальше провокации от бандитов Бакиева, потому что вооруженные люди специально запущены в Бишкек. Слава богу, сегодня вроде бы уже попрятались они все в свои норы.
А кем они запущены в Бишкек?
Как вы думаете, люди, которые стояли мирно вокруг Белого дома, ну, правда, скандировали, чтобы ушел Бакиев, в них не стреляли. Вы знаете, что убито более 70 человек снайперами? Как вы думаете, человек, который дает такие команды на убийство безоружных людей снайперами, и люди, которые это выполняют, они разве способны на какие-то разумные вещи?
У вас есть доказательства того, что Курманбек Бакиев лично стоит за этими смертями?
Ну, видите, у нас есть доказательства того, что снайперы стреляли с крыши Белого дома, в котором сидел Бакиев. Как вы думаете, кто мог ему командовать?
Формально еще президент или уже не президент Киргизстана заявил о том, что не собирается добровольно складывать в себя полномочия. Он сделал это заявление в интервью радио «Эхо Москвы». Каковы могут быть действия оппозиции в этой связи?
Ну, знаете, его никто и не просит складывать полномочия. Народ Киргизстана его считает сейчас просто убийцей и требует суда над ним. Суда требуют над ним. Вот сегодня приходили родственники погибших, несколько тысяч человек. Я выходил, встречался с ними. Они требуют суда над Бакиевым.
На ваш взгляд, переход власти вот такой драматический, кровавый, можно даже сказать, в руки оппозиции, это легитимный процесс?
Вы знаете, конечно, можно было бы и дальше молчать в тряпочку и продолжали бы убивать тех, кто честно пишет про существующую структуру. Вы знаете, был убит спецслужбами журналист Павлюк, были десятки людей брошены в тюрьмы. Каждый народ выбирает свою судьбу. Но киргизы – это вольный народ, который уважает себя. И, конечно же, я считаю, что было бы убито еще больше людей при этом режиме, если бы он оставался дальше.
Вольный киргизский народ 5 лет назад похожим способом привел к власти Курманбека Бакиева. Народ ошибся тогда?
Вы знаете, народ просто обманули, украли у народа победу. Если вы поднимете обещание Курманбека Бакиева 5-летней давности, он говорил о чем? Он обещал покончить с семейным правлением. Сделал наоборот. Он обещал сделать свободное, независимое прессу, телевидение. Сделал наоборот, конечно. Он обещал бороться с коррупцией и создал самый коррумпированный режим. В этот раз мы, вернее, уверен, в этот раз, конечно же, мы сделаем так, чтобы невозможно было в Кыргызстане больше создать авторитарный режим.
Временное правительство готово дать такие гарантии? В чем они могут заключаться?
Ну, видите, теперь мы не будем проводить парламентских или президентских выборов до того, как изменим конституцию. Мы решили создать в стране парламентскую республику, при которой один человек никогда уже не сможет диктовать всей стране свою волю, и страна не будет работать на одну семейку.
Один из лидеров киргизская оппозиция, Алмазбек Атамбаев. Вместе с нами это интервью слушал специальный корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Вадим Дубнов. Он на линии прямого эфира в программе «Время свободы». Вадим, добрый вечер. Вы подтвердите заявление оппозиционера киргизского? Все ли спокойно в Бишкеке?
Добрый вечер. Ну, конечно, не все спокойно. И, может быть, Алтамбаева оправдывает то, что он слишком рано дал свое интервью, потому что сейчас слышны автоматные очереди, сейчас мародеры гуляют по городу. Но дело, может быть, даже не в этом. Вопрос, может быть, даже глубже. Во-первых, есть некоторый лукав в словах нашего собеседника насчет непреклонности масс и оппозиции в стремлении свергнуть Бакиева. Ведь народный курултай, оппозиции, на самом деле не ставил целью отставку Бакиева. Он ставил целью давления на него, отставку его окружения, но не самого президента. И если бы Бакиев не так опрометчиво не задержал, не интернировал, скажем так, лидеров позиции позавчера вечером, еще неизвестно, как сложилась бы ситуация. Может быть, все прошло бы достаточно организованно в форме такого более-менее цивилизованного митинга, и все, и Бакиев бы не надо было делать сегодняшних заявлений.
Вадим, по оценкам наблюдателей в Бишкеке, есть ли у Бакиева какие-то возможности нанести ответный удар и вернуться с победой в Бишкек?
Если под ответным ударом имеется в виду некая возможность проводить анархию в Бишкеке, то да. Какая-нибудь серия нехитрых провокаций вполне может поставить город на дыбы, это правда. Вернуться в свое кресло, думаю, что нет.
Скажите, пожалуйста, вот данные в этих, к сожалению, погибших людях, 6 или 7 десятков человек, есть ли действительно информация о том, что стреляли специально посланные президентом снайперы или подготовленные спецслужбами Киргизии, или это все пока только вот такие воспаленные воображения и слухи?
Знаете, вот я думаю, что вот сегодня, завтра, да, вот эти воспаленные дни, не стоит ожидать каких-то документальных подтверждений. Пока да, пока все это свидетельство якобы очевидцев, якобы тех, кто видел и так далее, но ничего пока за этим другого не стоит. Хотя ничто этого не опровергает.
Вадим, толпу кто-то вооружал, говорили, и вчера в эфире у нас-то звучало о том, что были бутылки с зажигательной смесью, тоже ведь люди на курултай с этим не приходят.
Люди приехали с оружием. В общем, как бы вооруженный народ, это не такая большая редкость в нашем пространстве. Вот. К тому же они разграбили еще пару оружейных магазинов. Вот. И я думаю, что вот эти оценки, они вполне сопоставимы с тем количеством оружия, которое было на руках. Его не было так много, но и было вполне достаточно, чтобы вот уровень жертв достиг вот тех цифр, о которых мы говорим.
Ну вот я видел несколько видеоматериалов из Бишкека, там видно, как действительно полицейские или милиционеры стреляют по демонстрантам, но погибшие есть с обеих сторон.
Безусловно, и оппозиция сегодня утверждает, что она открыла ответный огонь, не особо как бы конкретизируя вопрос получения оружия. Вот. Но это правда. Они действительно стреляли, этого не отрицают. Вот. Кто открыл огонь первым, это сейчас установить точно невозможно, хотя, ну, в общем, пока все сходится в том, что это все-таки была сторона Бакиева.
Как организована политическая сцена Киргизии? У каждого оппозиционера есть свои боевые дружины?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет никаких своих боевых дружин. У Розы Атамбаевой. Не уверен, что есть какие-то серьезные боевые дружины у Атамбаева. Очень популярен у вот этого сорта оппозиционной толпы, та самая, которая вот требовала сегодня себе власти. Но были популярен у нее Омурбек Тикибаев. Но это не говорит о том, что это толпа его. Все дело в том, что толпа вообще не принадлежит в сущности вот тем людям, которые сегодня возглавили временное правительство. Толпа сама по себе. И она это очень хорошо показала вчера, когда она очень довольно стихийно выступила без всяких своих лидеров. Поэтому я думаю, что вот как бы проецировать лидеров на их боевую мощь, в численном выражении, думаю, пока даже не стоит, и это очень, кстати, важно.
Скажите, пожалуйста, Вадим, а кто контролирует силы безопасности и Министерство внутренних дел? Установили оппозиционеры хотя бы над официальной армией и силами правопорядка Киргизии контроль?
Что касается ценной армии, это понять довольно трудно, потому что она, в общем, не участвовала ни во вчерашних событиях, ни в сегодняшних. Что касается милиции, то здесь полный неразберих. Значит, как бы командный состав военное правительство утвердило. Есть министр внутренних дел, есть начальник ГУВД, есть даже комендант города Бишкека. Но что касается личного состава, то это вообще какая-то очень непонятная материя, потому что много говорится о неких милиционерах из ОВД, которые сегодня были в штатском, они действительно сегодня были, несколько сотен человек я видел сам, а они пытались разогнать мародеров выстрелами поверх голов. Вот. Но вот думаю, что пока это очень кадрированные силы безопасности. Есть министр, есть комендант, и, в общем, больше пока никого.
И последний вопрос, Вадим, скажите, пожалуйста, какие-то хотя бы наметки политического процесса в этой республике вольной намечаются или нет?
Думаю, что не очень, потому что это ловушка для всех. В первую очередь для тех, кто сейчас стал триумфаторами. И вот эта четверка лидеров временного правительства, они скованы по рукам и ногам, они себе не могут позволить вообще ничего. Потому что сегодня было очень выразительно на митинге, они регулировали настроение толпы, все это тремя кнопками. Это Путин с нами, это снижение тарифов электричества, и это то, что вы вчера были героями, мы вас не забудем. Вот все эти три позиции глубоко прочны, потому по всем показателям, да? Но ничего другого себе сейчас эти люди позволить не могут, потому что ни одного шага в сторону им не простит толпа, которая по ночам мародерствует. А все такое сделать ничего нельзя. Ее нельзя выдавить из Бишкека, с ней нельзя воевать, ничего нельзя сделать, потому что сегодня днем они были прозвищены героями. И эту позицию никто не отменял, и в ближайшее время отменять не станет.
Спасибо. Вадим Дубнов, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке, внимательно следит за драматическим развитием ситуации в этой республике. Сейчас поговорим немножко более подробно о комментариях экспертов к тому, что сказал Вадим о поддержке со стороны Владимира Путина и российских властей новым властям Киргизии, или вернее об их осуждении старого режима или еще существующего режима Курманбека Бакиева. С экспертами беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Российские власти удивительно быстро смирились с тем, что Курманбек Бакиев потерял всю полноту власти в своей стране. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что протест, организованный в столице Киргизии, своей формой свидетельствует о крайнем возмущении действиями властей со стороны простых людей. А Владимир Путин и вовсе отозвался о Курманбеке Бакиеве нелестно.
Я вспоминаю, когда президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко критиковал отстраненного от власти президента Акаева за семейственность, за то, что в экономике и в политической сфере Кыргызстана кругом сидели родственники либо близкие связи Акаева. У меня такое впечатление, что господин Бакиев наступает на те же самые грабли. Но что бы там ни происходило, это внутреннее дело Кыргызстана. Единственное, к чему я призываю, это к тому, чтобы и официальные власти, и оппозиция проявляли сдержанность и не допускали насилия.
Российский премьер уже позвонил лидеру киргизской оппозиции Розе Атунбаевой. И очевидно, что Москва пытается наладить связь с новыми властями Киргизии, не обращая внимания на заявления старых властей. Почему Россия не спасает Бакиева, рассказал Радио Свобода политолог Станислав Белковский.
Курманбек Бакиев не был ни пророссийским, ни антироссийским, ни проамериканским, ни прокитайским политиком. Он просто сумел в тот момент консолидировать значительную часть киргизской элиты, которая не хотела более жить в условиях режима Аскара Акаева и всевласти семьи последних. То же самое происходит и сегодня. Революция – это не дело рук внешних сил. Изначально Москва достаточно тепло восприняла Курманбека Бакиева, однако примерно в последние полгода перед нынешней революцией отношения существенно испортились. Это было связано с тем, что Курманбек Бакиев с точки зрения Кремля не выполнял ряд важных обязательств. В частности, по закрытию американской военной базы и правильному освоению предоставленных Киргизии кредитов на строительство новых электростанций, в частности, Комбарасинский ГЭС. Предполагалось, что для строительства будут привлечены российские подрядчики, однако семья Бакиевых умудрилась ставить цепочку своей собственной компании. А когда процесс финансирования этих проектов был заморожен Москвой в силу невыполнения Киргизии определенных обязательств, Бакиев стал искать инвестиции в Китае. Однако Путин сдал Бакиева не только потому, что был недоволен его поведением в последнее время, но и потому, что никак не мог влиять на развитие событий в Киргизии и вынужден был смириться с победой тех, кто Бакиева свяк.
С тем, что Курманбек Бакиев лично сделал все для создания революционной ситуации, согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Язык не поворачивается кого-то обвинять, потому что правление Бакиева создало практически идеальную ситуацию для того, чтобы внутри произошел взрыв. Неэффективная коррумпированная власть, лидер, который претендует на итогу отца нации, не имея на то ни малейших оснований, экономические проблемы, усугубляющиеся, антисоциальный курс. То есть весь набор факторов, который в конечном итоге не мог не привести к такому взрыву. Киргизия вообще уникальное место, где военные базы США и России находятся, можно сказать, в непосредственной близости друг от друга. И Киргизия, особенно при президенте Бакиеве, старалась, надо сказать, временами весьма топорным образом маневрировать между этими двумя странами и получать дивиденды от тех и от других. На мой взгляд, это стало одним из факторов, усугубивших то развитие событий, которое мы наблюдаем.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Какие основные претензии восставший киргизский народ и киргизская оппозиция предъявляют президенту страны Курманбеку Бакиеву? Об этом в эфире «Свободен» говорит эксперт по ситуации в республиках Центральной Азии, главный редактор интернет-ресурса Fergana.ru Даниил Кислов.
Мне кажется, что попытка торга с новой властью не имеет никакого смысла, поскольку вчерашняя оппозиция и уже новое временное правительство под руководством Розы Атамбаевой обвиняли Бакиева и его клан в таких грехах, за которые его должен ждать законный суд. Я абсолютно уверен, что Курманбек Бакиев утратил возможность сохранить за собой власть или как-то противодействовать решениям новой власти. Он утратил эту возможность тогда, когда отдал приказ открыть огонь по митингующим, из-за чего, как мы знаем, погибло как минимум около 60 человек. Более того, отторжение, недовольство, которое вызывает Бакиев и его клан в киргизском обществе и среди киргизских элит, оно достигло пика кипения. Это одна из основных причин, которые побудили массы к этому восстанию. Основной адрес ненависти – это сам Бакиев. И митингующие на площади готовы были бы разорвать его, если бы они нашли его в доме правительства. Максим Бакиев был назначен президентом Бакиевым буквально вторым лицом в государстве после президента. Он возглавлял Центральное агентство развития инвестиций и инноваций, аббревиатура ЦАРИИ, которая очень похожа на царь. Мне кажется, даже в этом названии отразилась некая суть амбиций Бакиевых на власть. Джаныш Бакиев до того, как стал сыном президента, известен как покровитель криминальных организаций полубандитского толка. На самом деле это закрытые абсолютно персоны. Мы знаем только по рассказам киргизских бизнесменов, политиков и оппозиционеров о тех делах, которые творили сыновья Бакиева. Прежде всего, они помогали узурпировать своему отцу власть. Они занимались отъемом, рейдерским захватом различного рода бизнесом. Они непосредственно отдавали указания о давлении на инакомыслящих, на журналистов, политиков, оппозиционеров и даже депутатов парламента. Многим пришлось покинуть Киргизию. Некоторые были убиты, и оппозиция намекала, конечно, не имея доказательств, намекала на то, что за громкими убийствами последних месяцев стоят и сам Бакиев, и его семья. У них мало шансов, по крайней мере, остаться вне легитимного суда, который им грозит. Их будут судить либо заочно, либо очно. Но, вероятнее всего, они покинут Киргизию.
Интернет-журналист, эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов. Что, собственно говоря, происходит в Киргизии? Это переворот, это бунт, это мятеж, это революция, это переход власти от плохих к хорошим? На этот вопрос ищет ответ главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман.
В Киргизии вообще не цветная революция. Здесь нету прямой связи с выборами. То, что произошло в Киргизии, значительно ближе, знаете, к таким нормальным, классическим революциям 19 века со взятием Бастилии и так далее и тому подобное. Народ поднимается, отчасти стихийно, и просто силой захватывает правительственные здания и изгоняет власть. Еще в революции 2005 года, свергнувшей режим Акаева, там элементы цветной революции были, потому что она связана все-таки была с результатом результатами выборов подтасовывать. А здесь нет. Выборы прошли не так давно, привели к полной, тотальной победе президентской партии. С этими выборами не было никаких особых ожиданий народа. Это было заведомо ясно, что выборы эти нечестные. Почему происходит эта революция? Мне кажется, два момента. Это совершенно репрессивный, антидемократический, очень циничный характер бакиевского режима, который, в общем, без особых риторических преувеличений можно назвать преступным. Второй момент – это особенности киргизского общества. Другое общество могло бы легче поддаться этому режиму, скорее его терпеть. Да и, может быть, сам бы этот режим не был бы такой жесткий. Потому что для подавления, так сказать, мягкого и несопротивляющегося обществу не нужны особо жесткие методы. Киргизы очень легки на подъем, они легки на устраивание революции. Но трудность построения авторитарного режима, легкость, с которой киргизы устраивают подобные революции, это отнюдь не значит готовность киргизского общества к демократии. И есть вполне такая реальная опасность попадания Киргизии в такой цикл латиноамериканского типа. И я лично надеюсь только на то, что пришедшие сейчас к власти силы, они все-таки в какой-то мере осознают эту опасность. Они научились чему-то из опыта 2005 года и вообще из опыта постсоветской киргизской истории и постараются избегнуть ее и перевести, если так можно выразиться, киргизское свободолюбие, которое легко переходит в анархию просто, в какие-то правовые демократические формы.
Политический эксперт Дмитрий Фурман.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пути к достижению гражданского мира в Киргизии анализируем с журналистами Аркадием и Вадимом Дубновыми и бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 8 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Президенты России и США подписали сегодня новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как дальше будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы? В Праге прошел саммит лидеров центральноевропейских государств. Что изменится в отношениях Соединенных Штатов Америки с бывшими советскими сателлитами? Обозреватель лондонской газеты считает, что Дмитрий Медведев в союзе с Александром Хлопониным, новым полномочным представителем на Северном Кавказе, может составить опасность для Владимира Путина в новом президентском цикле. Об этих темах мы поговорим подробно после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бишкек. Корреспондент Радио Свободы передает с места событий.
Комментарии экспертов.
Как «Газпром» проспал революцию.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Почему Россия превращается в провинцию?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Праге сегодня прошла церемония подписания российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ и двусторонние переговоры на высшем уровне. Новый договор об СНВ предусматривает сокращение ядерных боеголовок каждой из сторон до 1550. Значительно уменьшится и число носителей ядерных зарядов. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев на переговорах в Праге обсудили также двусторонние отношения и важнейшие мировые проблемы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что находится на юге республики и не слагает себя полномочий главы государства. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Бакиев обвинил в трагических событиях в Киргизии внешние силы и резко осудил действия оппозиции. Как передает корреспондент «Радио Свобода», на улицах Бишкека продолжаются грабежи и мародерство. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направляет в Киргизию специального посланника, чтобы помочь урегулировать ситуацию в стране. Ранее ООН, США, Европейский Союз и Россия призвали прекратить насилие в Киргизии и разрешить политические проблемы мирным путем. Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников и руководства партии «Единая Россия», пишет газета «Коммерсант». Противники этой инициативы московских властей заявляют, что проведут различные акции протеста. Представители Сибирского отделения Российской академии наук выступили против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Группа ученых направила соответствующее обращение премьер-министру России Владимиру Путину. В письме, в частности, отмечается, что возобновление работы комбината нарушает международные обязательства России по охране озера Байкал. Конституционный суд Украины на заседании в четверг подтвердил легитимность правящей коалиции в Верховной Раде.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 8 апреля. Сегодня президент России Дмитрий Медведев и президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама подписали в Праге новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Он получил название СНВ-3 и заменит старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, которое подписали СССР и США в 1991 году. Этот документ истек 5 декабря минувшего года. Подробно об этом событии мой коллега Андрей Шароградский.
Сегодняшний день важнейшая веха в решении проблемы ядерного нераспространения и в американо-российских отношениях. Мы решили нашу общую задачу по заключению договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, который почти наполовину сокращает количество средств доставки ядерных боеголовок, который создает механизм взаимного контроля, позволяющий нам укреплять взаимное доверие. Так прокомментировал президент США Барак Обама заключение нового российско-американского договора по стратегическим наступательным вооружениям. Дмитрий Медведев, также не скрывавший своего удовлетворения итогами долгих переговоров, подчеркнул в своем выступлении, что договор, по его мнению, не ущемляет интересы ни одной из сторон.
Мы получили документ, который в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Срок действия предыдущего договора по стратегическим наступательным вооружениям истек в декабре прошлого года, и первоначально стороны планировали заключить новое соглашение до того, как перестанет действовать старое. Этого сделать не удалось из-за разногласий по поводу учета ядерных боеголовок и планов США создать систему противоракетной обороны в Европе. Однако перенос подписания нового договора по СНВ, похоже, сыграл на руку Бараку Обаме. Нынешняя церемония в Пражском граде выглядела символично, поскольку она состоялась ровно через год после того, как здесь же, в Праге, президент США выступил с программной речью, провозгласив полное ядерное разоружение конечной целью американской внешней политики. Вот что сказал тогда Обама.
Холодная война канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен холодной войны остались. Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира и безопасности без ядерного оружия.
Сегодня Барак Обама вспомнил об этом своем выступлении. Он вновь признал, что конечной цели полного ядерного разоружения вряд ли удастся добиться в течение его жизни, однако подчеркнул, что намерен продолжать двигаться в этом направлении. Несмотря на то, что в документе не прописаны какие-либо ограничения по поводу строительства систем противоракетной обороны, стороны оставили за собой право выхода из договора. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, наиболее вероятной причиной возможного выхода России из договора по СНВ может стать создание стратегической системы ПРО-США, которая будет в состоянии нейтрализовать российские ядерные силы.
Когда и если наше наблюдение за реализацией этих планов покажет, что они выходят на уровень создания стратегической противоракетной обороны, и этот уровень будет нашими военными специалистами расценен как создающий риски для российских стратегических ядерных сил, тогда мы и будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено.
Комментируя тему ПРО, Барак Обама объявил о возможности сотрудничества России и США в создании такой системы. Президент Медведев и я договорились расширить наши консультации по противоракетной обороне. Они будут включать в себя регулярный обмен информацией по поводу оценки внешних угроз, а также завершение процесса совместной оценки числа появившихся на планете баллистических ракет. После завершения этого процесса я рассчитываю на начало серьезного диалога по вопросу о сотрудничестве между Россией и США в области противоракетной обороны. Обама отметил, что государства, не выполняющие условия договора о нераспространении ядерного оружия, должны, по его мнению, столкнуться с международной изоляцией. Касаясь иранской ядерной программы, Обама заявил, что США выступают за введение Советом Безопасности ООН новых, более жестких санкций против Ирана. Я рассчитываю, что этой весной мы сможем добиться жестких санкций против Ирана. Дмитрий Медведев, в свою очередь, так сформулировал позицию России по поводу ядерной программы Тегерана и возможности введения новых санкций ООН против Ирана.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей. И мы не можем на это закрывать глаза. Поэтому я не исключаю, что Совет Безопасности будет вынужден вновь рассмотреть этот вопрос. Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам. Хотя иногда без них не обойтись. Но в любом случае эти санкции должны быть умными, заточенными только на достижение нераспространенческих задач, а не на то, чтобы противодействовать иранскому народу и привести к гуманитарной катастрофе.
Президент России также сообщил, что посетит этим летом Соединенные Штаты с официальным визитом. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эксперты почти единодушно подтверждают значение и успех нового договора. Каждый выбирает свой аспект. Вот что говорит директор Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбелл.
Я полагаю, договор о СНВ – это шаг в верном направлении обеих сторон, которые вернулись на путь проверяемого сокращения колоссального ядерного арсенала, накопленного за годы Холодной войны. Наиболее важно, что в договоре предусматривается система взаимной проверки и обмена информацией. Благодаря этому повысится уровень доверия между Америкой и Россией и предсказуемость их действий, ибо стороны лучше будут понимать ядерные возможности друг друга. Система проверки обещает быть эффективной и адекватной. Процедура проверки достаточно ясная, включающая обмен информацией на местах инспектирования. Она менее серьезная и менее жесткая, чем в договоре 1991 года, ибо времена Холодной войны прошли. Между двумя странами гораздо больше доверия и открытости, чем 20 лет назад. Проверку осуществлять будет намного легче, потому что речь идет всего о двух основных направлениях – боеголовках и средствах их доставки. Но без такой проверки недоверие сторон, подозрительность, будет гораздо острее. Я ожидаю, что договор, основанный на взаимном доверии, позволит Соединенным Штатам и России работать вместе над другими важными инициативами, в которых заинтересованы обе стороны.
Американский политолог Дэрил Кимбелл. Десятилетия ядерного противостояния между великими державами обусловили тот факт, что международные отношения перестали быть политикой в буквальном значении этого слова. Известен термин «психология атомного сдерживания». Гарантия советско-американского или российско-американского взаимного уничтожения парадоксальным образом превращала и превращает ракетно-ядерную угрозу в фактор мирного сосуществования. Насколько актуальна доктрина ядерного сдерживания через два десятилетия после окончания Холодной войны? Об этом я беседую с московским психологом, автором работ по психологии ядерного сдерживания Тимофеем Нестиком.
Большое значение имеет не только то, как главы государства относятся друг к другу, но и то, как это воспринимается общественностью, как просчитывают стороны шаги друг друга. Ключевым моментом является своего рода виртуальность ядерной угрозы. В случае применения ядерного оружия, ну если не считать Хиросиму и Нагасаку, они отсутствуют. Причем испытания его секречены, контроль международный за ним затруднен. Все это превращает ядерный потенциал в, ну можно сказать, в такую совершенно неосязаемую угрозу. Причем именно в силу этой неосязаемостью, давлениями мнение о ней легко манипулировать. В отличие от таких традиционных вооруженных столкновений, ядерная угроза действительно отсутствует в жизненном опыте. И все это, конечно, повышает роль психологических факторов. Это возможность манипулирования массовым сознанием, все с тем, что никто, в общем-то, не знает, какова реальная мощь противника и каковы наши, собственно, возможности, позволяет как преувеличивать ядерную угрозу, так и преуменьшать ее. Вот эта виртуальность, она может создать иллюзию возможности отбить менее мощный ответный удар и подталкивает к опрометчивым решениям. Дело в том, что это действительно сложная психологическая игра, которая ведется практически с момента появления этого оружия. Каждая из сторон здесь как бы вынуждена колебаться между двумя своими личинами, что ли. Каждая из сторон должна демонстрировать разумность, предсказуемость, ответственность, соответствие, да, своих обещаний своим действиям. А с другой стороны, ядерное устрашение перестает действовать, если мы убеждены в том, что другой, ну скажем, наш противник или наш партнер не решится использовать ядерное оружие.
Получается, что страх играет важную роль в мировой политике в этом отношении?
Противоречивую роль. Страх очень тесно связан с стремлением самой политической группировки, первых лиц государства, удержаться у власти. И он часто сознательно культивируется, причем не столько для того, чтобы держать противника, другую страну, сколько для того, чтобы сделать более управляемой ситуацию в стране. Попытки давления с помощью всевозможных санкций на Иран, например, или на Северную Корею, они ведь часто приводят к противоположным результатам именно потому, что они убеждают политическую верхушку этих стран в том, что именно обеспечение себя ядерным оружием, только лишь оно гарантирует удержание власти. Если бы у нас не было ядерного оружия, то нас бы давно уже разложили, скажем, там, завоевали, провели бы какую-то революцию. А так у нас всегда есть аргумент, против которого его не существует. Для того, чтобы оправдать приобретение ядерного оружия, его развитие, все-таки необходим образ риск манипуляций со стороны политических фигур массовым сознанием. Причем получается, что именно страх врага оправдывает применимость ядерного оружия в массовом сознании. В отличие от других решений, решения по применению ядерного оружия зависят от очень небольшого количества лиц. То есть это не та процедура, которая проходит многократное согласование, и это делает управленческую команду, которая принимает решение, причем принимает очень быстро, очень подверженной личным психологическим эффектам, но которые, кстати, хорошо известны. Например, есть такой эффект «сдвига к риску», когда в условиях опасности руководители принимают крайне рисковые решения, менее взвешенные, чем которые они бы принимали порознь. И даже, оглядываясь назад, часто действительно люди диву даются, какие возможности они допускали. Красная кнопка может быть нажата, в том числе и потому, что уже не будет важно, каковы последствия. Ведь, понимаете, тут ядерное сдерживание – это та игра, которая может при своей эскалации быть до сценария действительно такого взаимного поражения. Да, будет плохо нам, но вам будет еще хуже.
Мир меняется. Даже идеологические доктрины, предполагавшие борьбу двух миров социализма и капитализма, сейчас уже не существует этого дела. Психологическое давление приобретает какие-то другие очертания. Стремление сверхдержав разоружиться, может быть, показывает, что вот этот рисунок психологический тоже меняется, доктрина ядерного сдерживания?
Да, конечно. Здесь вообще большую роль сыграл конец холодной войны, и именно с ним связано падение интереса к этой проблематике, потому что если мы вспомним конец 80-х годов, середину 80-х годов, то ведь по всему миру шли полным ходом массовые кампании, такие довольно многочисленные общественные движения, выступали в защиту мира, когда, в общем, одна из сторон практически перестала существовать. Действительно, интерес спал, и, кстати, это еще одна иллюстрация того, как легко эту тему сделать актуальной или неактуальной, целенаправленной, правильно муссируя это в СМИ. Прежнему основным инструментом психологическим здесь, конечно, является формирование общественного мнения. Тренд показывает, наряду с культивацией такого взаимного недоверия, огромное значение имеет контакты между первыми лицами. Подчас именно личное знакомство, личное впечатление позволяло избежать серьезных ошибок.
Психолог, эксперт по вопросам психологии ядерного сдерживания Тимофей Нестик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 8 апреля, и продолжение главной темы этой получасовки. Президент России Дмитрий Медведев покинул Прагу вечером или во вторую половину дня в четверг, а президент Соединенных Штатов Барак Обама проводит вечером в четверг рабочий ужин с главами государств и правительств 11 центральноевропейских государств. От Польши на севере до Болгарии на юге, плюс три Балтийских республики. Вашингтон дает понять своим партнерам, новым членам НАТО, что потепление отношений США и России не означает уменьшение американского внимания к проблемам региона, который был когда-то зоной влияния Советского Союза и остается сейчас объектом активной политики России. Однако, как отмечают обозреватели, сам формат проведения Центральноевропейского саммита на обочине встречи Обамы и Медведева позволяет скептикам утвердиться в мысли о том, что Вашингтон пока не выработал четкой внешней политики в регионе. Об ожиданиях центральноевропейских стран я беседую с пражским международным обозревателем Йозефом Паздеркой.
Этот саммит в Праге нужен всем сторонам. Со стороны Америки, естественно, это успокаивает ту часть американского общества, которая смотрит на Барака Обаму и ждет каких-то конкретных результатов. Значит, со стороны администрации Барака Обамы, мне кажется, этот саммит больше всего считается каким-то первым конкретным результатом этой новой политики в сторону России. Со стороны России, естественно, это выгодно с той точки зрения, что Россия не может никак противостоять Америке насчет там политики или экономики, но разоружение это как раз единственный или один из малых моментов, когда могут действительно обе страны стоять как-то равны. Да? С точки зрения Чехии, с точки зрения союзников Америки в Средней Европе, мне кажется, это как раз последствия этих шагов, которые американцы сделали в сторону России, которые сейчас пытаются как-то успокоить всех и сказать, да, естественно, мы более открыты, более прагматичны в сторону России, но никак мы не хотим бросать своих союзников в Средней и Восточной Европе. Насколько это повлияет на скептиков в Праге или в других странах, это, естественно, другое дело.
С одной стороны, потепление климата международной обстановки каждой стране дает какой-то новый шанс на развитие. С другой стороны, парадоксальным образом, может быть, Центральная Европа могла себя чувствовать более защищенной в то время, когда отношения между Вашингтоном и Москвой были не очень хорошими. Поскольку по мере того, как растет российское влияние в Центральной Европе, больше становится разговоров о том, что это следствие не столь внимательного подхода Вашингтона к своим новым союзникам по НАТО.
Мы смотрим Россию как, я бы сказал, не более агрессивного, но более активного игрока на международной сцене. Насколько это вредит или не вредит чешским интересам или чешским политикам, это другое дело. Все чешские политики и общественные деятели уже привыкли к тому, что Россия более активна, что она больше знает, чего она хочет, не только в Средней Европе, но тоже в отношении к Соединенным Штатам. И с этой точки зрения, с точки зрения Америки, отношения между Америкой и Россией, чехи должны как-то более сознать, что они хотят от Америки и насколько это реально. Мне кажется, что это разочарование со стороны американских отношений в Чехии, к Средней Европе, более связано с тем, что чехи, Средняя Европа, они привыкли к тому, что играют большую роль в политике Америки, чем на самом деле сейчас кажется.
На самом деле, вы поставили очень интересный вопрос, Йозеф. Чего Чехия или весь центральноевропейский регион должен ждать от Соединенных Штатов и ждать от России? Что в интересах, собственно говоря, Праги, Братиславы, там, не знаю, Таллина, других столиц? Как вы думаете?
Мне кажется, Чехия и вообще Средняя Европа, они только сейчас под влиянием более активной России, которая защищает свои интересы не только на своей территории, но в своем ближнем зарубежье, они только сейчас осознают то, какие шаги они сделали в прошлом. Я имею в виду вступление в Североатлантический альянс или в Евросоюз. И сейчас как-то пытаются не только они, но вообще на европейском пространстве как-то осознать более активную, может, с какой-то точки зрения более агрессивную Россию и отношение к нее. Самая большая беда чешской политики в том, что она не знает, как относиться к России, которая огромные разногласия между правительством и оппозицией. Это процесс, который проходит не только в Чехии, но, мне кажется, во всей Средней Европе.
Но это историческая судьба вот таких небольших стран или целого пояса стран, который протянулся в Европе от Балтийского моря до Черного, принадлежать к чьей-то сфере влияния. Как самостоятельная сила, можно говорить о центральноевропейском каком-то единстве? Или это не тот понятийный аппарат, который сейчас существует в мировой политике? Как вы считаете?
Это попытка была как-то объединить Среднюю Европу как регион, поскольку это очевидно, что в сторону Соединенных Штатов и тоже тоже в сторону России. Всем выгоднее, когда эти маленькие страны Средней и Восточной Европы в какой-то степени объединены, но я скептически отношусь к тому, что эта реальность, которую мы сейчас наблюдаем, были какие-то попытки объединить там Вишеградские стороны или какие-то другие договоры. Но мне кажется, смотрим реально на политику в Польше, в Чехии, в Словакии, в Венгрии, в обе стороны, в сторону Штатов и тоже России, все страны как-то пытаются по-своему наладить отношения. Очень важен формат европейский, я имею в виду Евросоюз, и то, что я наблюдал в Москве, это очевидно, что даже Евросоюз просто не знает, чего конкретно он хочет от России. И в том смысле чешская или среднеевропейская беда, что эти страны не знают, чего они хотят от России, она кажется тоже европейской в целом.
Представители 11 центральноевропейских государств собрались сегодня в Праге на встречу с Бараком Обамой. Среди них нет представителей Украины и Грузии. Мне кажется, еще пару лет назад представители этих двух стран тоже позвали бы в Прагу. Вы согласны со мной?
Да, но мне кажется, это больше касается отношений их с Соединенными Штатами. И, насколько я понимаю, чешская сторона не играла большую роль в том, кто конкретно приглашен сегодня вечером на встречу с Бараком Обамой. Значит, мне кажется, тут вопрос более к Соединенным Штатам, почему они не пригласили руководителей Грузии и Украины.
А давайте подумаем о том, почему Соединенные Штаты не пригласили представителей этих стран. Я выскажу предположение, что они не хотят раздражать Москву после подписания такого яркого документа.
Я бы тоже согласился бы, и, естественно, это может быть еще связано с тем, что пока непонятно, кто руководит Украиной долгосрочно. Тоже в каком-то степени может быть немножко разочарованием политики Михаила Саакашвили, но это уже спекуляция. Суть этого шага прежде всего в том, что не хотят раздражать Россию.
О саммите центральноевропейских лидеров в Праге и их встрече с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой я беседовал с пражским международным обозревателем, журналистом Йозефом Паздеркой. Это программа «Время свободы». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных газетных публикациях. Эта рубрика возвращает нас к российской внутриполитической хронике. Сегодня в Чечню прибыл полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Шеф московского бюро газеты «Таймс» Тони Хелпин считает, что Александр Хлопонин вполне может стать премьер-министром и вместе с президентом Дмитрием Медведевым сформировать тандем без всякого Владимира Путина и решить таким образом проблемы Северного Кавказа. Об этом он написал статью в газете «Таймс». По-разному оценивают то, насколько обоснована эта теория. Но вот на чем она основывается, пыталась выяснить у автора, корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
В британской газете «Таймс» вышла статья о том, что Александр Хлопонин вместе с президентом Медведевым может образовать тандем, который, цитирую, «привлечет сторонников модернизации и противников путинской авторитарной вертикали власти». Автор заметки – шеф московского бюро газеты «Таймс» Тони Хелпин. Он считает, что предпосылки созданию тандема появились после терактов в московском метро. Именно тогда Медведев показал, что они ищут легких силовых решений на Северном Кавказе, пишет Тони Хелпин. Хлопонину журналист прочит пост премьер-министра. Якобы премьер-министр Хлопонин и повторно избранный президент Медведев смогут, как полагает Тони Хелпин, вместе решить проблемы Кавказа. О том, что послужило основой такой теории, «Радио Свобода» рассказал сам Тони Хелпин.
Сразу же после терактов президент Медведев провел встречи в Москве и Дагестане. Его жесткая реакция на теракты была ожидаемой. Но кроме этого он уделил внимание развитию социального обеспечения, экономики и образования на Северном Кавказе. Президент неоднократно подчеркивал, что кавказцы – россияне, и не надо считать их пришельцами. Это был иной тон и другой, более широкий взгляд на проблему, чем при простых словах «мы разгромим террористов». Я был удивлен не столько его словами, сколько тому, что он произнес их сразу после теракта, придав им таким образом особое значение. Ведь во многих странах немедленная реакция на подобную трагедию – это, как правило, заявление «мы не пойдем на поводу у террористов», «уничтожить и ликвидировать каждого подозреваемого в терроризме». Медведев, кроме этой традиционной реакции, также дал понять, что проблема глубже и требует решений на разных уровнях.
Многие эксперты считают назначение Александра Хлопонина на пост полномочного представителя президента на Северном Кавказе лишь видимостью изменений, косметической мерой. Тони Хелпин к Хлопонину относится по-другому, называет его эффективным политиком прогрессивных взглядов.
Он хорошо проявил себя на посту губернатора Красноярского края. Он представляет медведевское поколение. Он подходит к проблемам не по указке Москвы, а разбирается в них на месте. Кто-то может воспринимать его как косметическую крайнюю меру, но факт заключается в том, что Медведев при поддержке Путина назначил ответственного за Северный Кавказ. А это означает, что их не устраивала текущая ситуация в регионе. Они перестали считать локализацию проблемы ее решением.
Тони Хелпин не смог уточнить, какие именно решения или действия Александра Хлопонина на посту полпреда президента помогли решить хотя бы некоторые проблемы Северного Кавказа. Александр Хлопонин тем временем совершил свою первую официальную поездку в Чечню. Он сказал, что хочет внимательно изучить ситуацию в республике, добавил, что это очень важная задача. Сегодня же президент Дмитрий Медведев распорядился подготовить предложение по созданию программы борьбы с преступностью и терроризмом на Северном Кавказе. Ответственными президент назначил министра внутренних дел Рашида Нургалиева, главу Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и своего полпреда Александра Хлопонина. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Заключительный материал выпуска возвращает нас к одной из главных тем программы – подписанию в Праге российско-американского соглашения о разоружении. Что думают об этом прохожие на улицах чешской столицы? С микрофоном на Вацлавскую площадь вышла Александра Вагнар.
Это глупость. Если нас этот документ не касается, почему именно Прага? А кроме того, из этого сделали какое-то шоу.
Мне кажется правильно, что договор подписывают здесь. Прага от этого только выиграла. Ее имя произносится по всему миру.
Думаю, мы могли бы обойтись и без этого. Почему это происходит именно тогда, когда наша страна переживает такой тяжелый экономический кризис? Ведь эта церемония стоит огромных денег. Конечно, где-то подписать было нужно. Нам это пошло на пользу, теперь мы знамениты.
Я оцениваю это событие позитивно. И считаю, для нас это определенная почесть, что выбрали нас.
Я думаю, что это ключевой договор, который принципиально регулирует вопрос ядерного вооружения, а по сравнению с предыдущими соглашениями вводит в систему контроля. Россия и США держат 90% ядерного оружия в мире. И мне кажется важным, что сокращение этого вооружения происходит в Праге. Если бы я через 2 года поступил в институт, где я сейчас учусь, этот договор уже был бы в учебниках.
Много об этом говорят, а смысла пока нет никакого.
Я думаю, правильно, что договор подписывается здесь. Вопросом остается, как долго он будет действовать. Русские ненадежные партнеры. Они уже заранее предупреждают, что могут этот договор расторгнуть, если американцы не откажутся от проекта противоракетной обороны.
Я думаю, что это важно, потому что разоружение – правильный шаг.
Это в порядке, но...
Прохожие на улицах Праги о подписании договора СНВ-3 Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой опрос провела Александра Вагнер. Вот так обстояли дела в четверг, 8 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провели продюсер Оксана Панье и Илья Бобчинецкий. У микрофона в этот час у меня был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах Радио Свобода. После новостей сразу программа «Поверх барьеров». Выпуск Марины Тимашевой. Международный фестиваль русскоязычных театров СНГ и стран Балтии. Отдохнете от политики. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в коммунистическом суде о хищении мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили не стихийный характер.
Я советовал бы господину Обаме быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».